Теперь хочу коснуться еще одной темы. В этом же первом стихе нашей главы есть еще Раши, который, ну, стоит серьезно обсудить. Что такое «Ашертасим лифнеген», который поставил перед ними? Сказал Всевышний Моше, ты не думай, что я вольный перевод Раши. Я им расскажу каждую алаху несколько раз, так, чтобы они знали ее наизусть. Я им не объясню смысл и понимание их. Этого недостаточно. Поэтому сказано, что «Шатасим лифнеем кешулхан арух вмухан лейхол лифнеадам», как накрытый стол, готовый для еды. А теперь это слова не Раши, это источник его Мидрашей Танаим. Вот. И отсюда есть понятие «Шулхан арух» с этого места. Сейчас еще немножко что-то объяснить, чтобы мое понимание это «Шулхан арух» будет пониматься немножко иначе. Вот 19 лет назад, когда у меня родился один из моих сыновей, Шебари, на самом Зохере, я поставил вопрос, это был как раз парашат Мишпатим. Почему именно говорится здесь такое понятие «Шулхан арух», буквально накрытый стол, готовый для еды? Есть понятие в Талмуде, когда Кайтала Аллаху повторяет ее 40 раз, чтобы она была как будто у него лежала прочно в кармане и уже не терялась. Почему разница то, что на удивительном человека, то, что находится в кармане, он полностью владеет, и тем, что сказано, это то, что им съедено буквально. Понимаете, учителю надо дать тему так, чтобы она была готова для еды. А что сделать ученику? Надо съесть. Чего еще объяснить? Эта вещь очень-очень принципиальная. Надо, чтобы Тора стала нашей частью. То есть, понимаете, чем отличается еда от, допустим, приобретения других материальных? Тот, что человек ест, это становится частью его самого. Он строит свое тело тем, из того, что он есть. А тут говорится, что человек должен строить самого себя Торой, которую он воспринимает. То есть это, ну, и ставит вопрос ему, просто разница. Человеку спрашивают какой-то вопрос по Аллахе, или какое-то суждение по какому-то, какую-то тему. Ну, как, допустим, работает компьютер с диском, с законами Торы, он по каким-то словам выискивает это место, вот тут сказано так, так-то и так. Можно тебе сказать, допустим, на какую-то тему. Есть несколько тысяч указательных мест, где можно их посмотреть. Вот. Человек может так тоже, он, у него хорошая память. Вопрос, этот говорит так, этот говорит так, этот говорит так, этот говорит так. Один маленький вопрос, а что ты сам думаешь? Что ты сам думаешь? Что ты думаешь по этому вопросу? У тебя есть мнение? Не мнение, как обывателя, которое есть мнение по поводу каждого вопроса, есть его мнение. Я не это имею в виду. Это есть у евреев мнение во все, что происходит в мире, это в микве, вера в шаббат. Это для этого есть место в микве. Это пожалуйста. Я говорю не об этом. Понимаете, божественная душа, место, где она открывается в человеке, это его мозг. Это его мозг. И вопрос, является ли наш мозг тем свитком Торы, в котором, наше суждение Это понимание Тор. Хочу вещь немножко просто объяснить. Касается мудрецов как древнейших поколений, старых поколений, так и последнего поколения. Есть такие слова иногда в Ришоне, допустим, у Роша, например. Мистабра. Что такое мистабра? Ну, так это должно быть по здравому суждению. Так вот, слышал такую вещь от своих учителей, когда Рош, допустим, приводит доводы из Гмарот, скажем, довольно можно спорить. Когда он говорит мистабра, это значит, это вся Тора, которую он приобрел, говорит мистабра. Вся Тора, которую он приобрел, говорит мистабра. Кстати, спорить надо, чтобы это было мистабра, как у Ражбу. Я просто еще один пример из современных поколений. Папа Рабхайма Ганевского, Стайпелер, еще удостоился, сказать, быть его несколько раз. Он много потерпел в жизни в польской, в русской армии, поэтому знал русский язык, и он со мной по-русски разговаривал. Вот. Он всегда говорил о своем, так сказать, соучастнике управлением нашим поколением, Рабшахе. Он говорил так, мускал решон шило за Аллаха. Что это значит? Что такое мускал решон за Аллаха? То есть у меня всегда мускал решон, он часто отличается с полностью приговором с тем, что я скажу потом. Что такое мускал решон? Первая реакция человека, то, что он видит. Есть первая, есть вторая. А если подумает пару часов, будет другая. Вот Стайпер говорит про Рабшаха. Первая его реакция на вещи – это Аллаха. Помню хорошо лично для себя. У меня был какой-то такой тонкий вопрос, который у меня был. Действительно, решение величайшего мудреца поколения. Тонкий вопрос. Я был у него, у Рабшаха, 7-27 лет тому назад. Свободное время, не было очереди. Меня пустили с черного хода. Я там мог говорить спокойно, было время. Я спросил вопрос. В итоге я не понял, что мне сказал. Я не понял, то есть я почувствовал, что я пришел к своему учителя, спросил. Я просто еще был вопрос. Вопрос был, переезжать мне или не переезжать в Иерусалим. Мы же жили в Уфаким. И там была опасность влияния, которое мы не хотели наших детей в Иерусалиме. И был такой вопрос, переезжать или не переезжать. Вопрос еще непростой. Я не понял, что на Рошах ответил. Какие-то варианты. Просил своего дедушку, учителя Рока Фридмана, что мне Рошах сказал. Он просил меня, а какая была первая реакция на твой вопрос? Была реакция. Он просил меня, зачем тебе переезжать? Это ответ. Тогда это было, через 2 года он мне сказал, да, переезжать. Зачем тебе переезжать? Понимаете, о чем я сейчас говорю? Есть ситуация, когда Тора становится частью человеческой личности настолько, что он несет на себе Тору так, что его взгляд, его то, что приходит ему в голову по этому поводу, это Тора. Это то, что от нас хочет Всевышний, когда говорит, что нашим Тору мы учили нашим ученикам, что она была как Шулхан Арух. То есть человек ее воспринял так, чтобы была частью его самого. Я очень люблю рассказывать историю, когда мне сказал мой учитель Рабби Яаков Фридман, основатель, один из глав еще в цифрах. Он вспомнил, он как-то рассказал эту историю. Он где-то встретился с своим старым знакомым, однокашником по Ишиве еще в молодости. И заговорили какую-то тему в Талмуде. Тут его собеседник очень живо отреагировал, сейчас разговаривает, очень бодро, как будто вчера это занимался. Он спросил, когда ты это учил? 30 лет назад. Так живо помнишь? Скажем так. Можно забыть, как ездишь на велосипеде. Ребенок проехал на велосипеде. Это часть его самого. Умение ездить на велосипеде. Для него понимание Торы – это часть его самого. Настолько, что человек не может забыть самого себя. И вот тут есть очень принципиальная вещь. Понимаете, давайте просто поймем сейчас. Это место очень важное. То есть, надо понимал каждый человек, который сидит по-настоящему учит Тору, чтобы Тора стала частью его. И для этого он не может просто что-то вызубрить. Вот тот Раши говорит так, тот говорит иначе, Рош говорит иначе. Я свято верю в то, во все, что они говорят. Верить надо, я говорю, что нет. Надо верить. Ну, конечно, я не думаю, как они. Но я должен свое мнение отменить. Где-то жить его где-то в какой-то дальний угол. Они говорят то, что они говорят. То есть то, что мы, конечно, должны уметь отменить, то, что мы думаем перед мнением наших мудрецов Торы, это понятно. Но по большому счету надо нам научиться их понимать. Кстати говоря, это есть намек, это же наша недельная глава, сказано на «Асе ва Нишма». Сначала на «Асе» исполнено, потом «Нишма», потом надо понять. Надо понять. Надо понять. И более того, понимаете, основное понятие «устная Тора», кроме устного объяснения законов Торы, устное предание, есть у нее смысл принципиальный, что Тора, устная Тора, это то, как письменная Тора, то, как предание воспринимается нашими головами и сердцами. Поэтому, в принципе, у нас из величайших столпов раскрытие передачи устной Торы был царь Шломо, царь Соломон. Приводятся его заслуги, в частности, в том, что он объяснил поколению и там слова, которые вообще не хочу просто их приводить дословно, он действительно объяснил Тору своего поколения. То есть объяснил вещи, глубочайшие вещи, так, чтобы поколение могло их понять. И в этом, в частности, есть тут особый приоритет, то, что называется Мишпатим. То есть те законы, которые у нас есть естественное понимание их. Вот через эти законы, именно в рамках этих законов, за этих законов, мы можем лучше углубиться и понять слова Тора по-настоящему. Так что стали нашей частью. Почему я там говорю? Просто объясняю вам в двух словах, почему святой еврейский обычай начинать учить с мальчиками, юношами именно вот разделы, которые касаются Мишпатим. Мишпатим. Потому что они ближе нам, ближе к нашему пониманию. Поэтому мы можем воспринять через них глубины законов Торы, глубины не только вещи простые, лучше, чем в других разделах Торы. Очень люблю приводить последнюю мишну Масехет Баабатра. Там сказано, что «Роцелы Ахким», кто-то хочет обрести мудрость, «Ельмад Деней Мамонот», пусть изучает денежные отношения. Сказано дальше, что «Эн леха микцоа батура гадоль мезе», нет там специальности в Торе, на раздел Торы выше этого. Ну, Шем Маяна, Маяна Новая, называется как живой источник. Маяна Новая – это бьющий буквально родник. Что значит бьющий родник? То есть Маяна Новая, есть такое понятие еще в Пиркей Авот, Маяна Мизгабер. Человек, который учит Тору глубоко, он сам становится как родником, который из себя выдает слова Торы. Как это происходит? Откуда это берется? Когда человек действительно он воспринял Тору как часть самого себя, а Тора, через Тору мы приобщаемся, мы удостоим сидение с Творцом, данным Тору, то через эту близость к Творцу нам дается возможность открыть те слова Торы, которые мы никогда ниоткуда, ни от кого не учили. У нас есть связь с источником, поэтому наши суждения, они могут стать словами Торы. Вот это достоинство называется, когда человек превращается как Маян, как источник, а не как местом стока дождевой воды. Называется Борнос на святом языке. Вот есть огромное достоинство этих законов, что вроде как будто бы они просты, как будто бы они просты. Но тот, кто в них углубляется, тот заставит действительно постигнуть глубочайшую мудрость Торы. И через вот открывает то, что называется Майм Хайм, живая вода. Живой источник Торы. И по большому счету, вечно надо просто хорошо понять, то, что здесь говорит Раши, это есть по-настоящему определение, что такое ешива. И что отличает ешиву от чего-то другого? Понимаете, ешива может быть человека лично, себя в доме тоже, когда сам будет учиться, если будет по-настоящему учиться. Что значит ешива? Ешива – это когда собираются люди, и действительно они вместе тяжело работают, постичь слова Торы так, чтобы эти слова Торы стали им понятны. Так как Тора широка, глубока, есть вроде противоречивые места, требует огромной работы, огромного вклада. Собираются вместе, занимаются вместе, называется лимуд бахабура, либо учиться вместе с другими, добавляет помощь свыше. И более того, человек слушает не только своего понимания, еще и других. Эти старые свидетели понять слова Торы глубоко. Это тоже сказано в Рабейн Йойна, в его комментарии на Мишлей, «Леавин имрей бина», что значит понять слова понимания. Говорит Рабейн Йойна, постичь намерение того, кто эти слова нам сказал. Это в двух словах то, что называется ешива, то, что называется изучение Талмуда, потому что изучение Талмуда в форме, которая, допустим, как урок Дав Юми, за один час прочитывает, неважно на каком языке, на иврите, по-английски или по-русски, лист Талмуда, то все достоинства того, что человек делает, он действительно изучает Тору, он знакомится с многими разделами, и все-таки даже хотя бы немного его голова в этом участвует, потому что такие есть вопросы, ответы, которые есть в Гмаре, невозможно не думать, когда это делаешь. Но это далеко от понятия Шульхан Арух и то, что человек действительно воспринимает, как чтобы это стало частью его самого. О! И, конечно, я хочу просто сейчас коснуться еще одной темы и еще объяснить, насколько она действительно важна. это восстановить в нашей общине понятие ешива. И ешива это может быть в любом месте. Это дело не в том, что действительно тут были имена. Какие-то красивые большие имена, как Понович, Хеврон, Мир, с тысячами учеников. Не в этом, здесь есть вместе несколько человек, которые все углубленно занимаются Торой. Это есть ешива. Просто только одна вещь принципиальная. Человек должен быть упрям. Здесь выражение как осел. Чтобы хотеть постичь истину и хотеть ее постичь так, чтобы он ее понимал. А не быть то, что называется, начетчиком. Вот я начитал, надо, что называется, в чем проблема? Вот есть проблема такая в многих сферах. Например, человек учится молиться. Я знаю это просто по себе, не только по себе. Первый его успех, в чем проявляется, что он учится тараторить быстро. Задача молиться, значит, учиться тараторить, стал молитвы какое-то время, сколько, оттараторить, а за всеми успеть. Это вообще хорошо, конечно, научиться быстро читать, но просто к молитве не имеет никакого отношения. Вот есть, начинаете учить такое понятие, надо успеть кончить час. Или кончить масэх. Это очень хорошее желание. Но просто начать до этого учить. Все люди думают, как кончить, только еще начали вообще учиться. Вот. И надо знать, что сейчас эта книга очень глубокая. Я видел в этом месте, как Хазон Иш был поражен и восхищен, совершенно сказать, невообразимо. Как Рамбам мог написать свой труд за какие-то 12 лет? Яд Хазака. Рамбам и до этого учился. Да, что начал с этого? С детства учить писать Яд Хазака. До этого много-много учился. Потом 12 лет он сидел, писал свой труд. Хадыш просто он не мог этого понять, как это такое еще можно сделать. Почему? Потому что Талмуд глубочайшая книга. В чем ее глубина? Я сейчас говорю о том, что книга, кстати, небольшой по размеру, если оставить 40 комментариев, имею в виду. Действительно, наши мудрецы вложили всю передачу устной Торы, практически, которая очень большая, очень разнообразная и так далее. И глубина это, в частности, и это обилие законов, обилие деталей, оно записано в Талмуде через что, в частности. Все вроде внешние противоречия разных нескольких тем. Когда мы работаем над противоречием, то их разбираем, их, допустим, есть один вопрос, несколько, допустим, противоречий, допустим, 18 разных способов понимания, это все 18 способов понимания, тогда это часть передачи на устный тор. Есть, допустим, тема, которая есть у решеным, 8 разных пониманий, все 8 они являются передачей устный тор. И здесь также больше тоже, чем 8. Есть больше тоже. Вот. И поэтому, конечно, человек должен обретать много знаний. Сейчас один маленький совет я дам. Кстати говоря, с чего началось вообще наше отделение Ишивата Ран? У меня было 2 ученика. Мы учили вот эту главу Мишпатим. Медленно, основательно разбирались в этих законах. Один это Рав Цви Каплан, второй это Рав Ари Геллер. Сейчас приходит в Шадар утро. Извините, по Масей Шаббат. Пошел Мишпатим. Вот. И надо начать просто... Понимаете, в чем тут проблема? Люди часто ошибаются, они думают, что я, когда я учился в университете, допустим, математики или физики, или, допустим, бизнесу и так далее, там надо работать головой. Когда я занимаюсь Торой, это такая мицва. Мицва читать вслух, мицва слушать, воспринимать ушами. Есть такая мицва. Это все правильно, это мицва. Но я скажу, есть такое это маленькое замечание. В книге Хинуха, там, где есть величайшая книга, называется Сефер Хинух. Эта книга разъясняет заповеди по порядку недельной главы Тор. Он там приводит в начале книги Дворим, там, где приводятся заповеди за священие Торы, там говорит там слова, если я правильно помню, Что-то помню точно. Мицва лильмуд хохма сатойр. Заповедь изучать мудрость Торы. Как можно учить мудрость чего-то, не понимая ее? Как можно вообще вникать в мудрость, не вдумываясь в нее? Поэтому, если мы хотим вообще, знаете, есть тут, тоже говорит Раши, две стороны. Одна сторона учителя, а есть также сторона ученика. Здесь есть замечательная русская поговорка, «Пхинат хохма багоим таамин». Можно засунуть в морду коня в воду, нельзя заставить его пить. Если человек не захочет думать, не захочет вдумываться в слова Торы, то никто его не заставит это сделать. Одна из тяжелейших проблем человеческих – это ленность мышления. Ленность мышления. Он ленится думать. Вот, и совершенно основополагающее вообще начало Торы – это учиться с головой. Учиться с головой. Помню хорошо, когда я первый раз удостоился от учителя Рахаим Камилом, что я мог этим лично заниматься. Я спросил его, учиться Моцей Шаббат, спросил его, что нужно приготовить. Какие комментаторы, такой, то сказал два слова. Гмара им рош. Что есть гмара им рош? Сказал, имеется в виду, есть такой комментатор, некий рош, рабейн Ашер. Нет, рош, это имеется твоя голова. Ты готов к гмару собственной головой. О. Давайте пойдем дальше. Эта тема, мы еще не кончили ее, я хочу к ней вернуться. Тут есть одна очень-очень принципиальная вещь. Есть в наших главах, вот предыдущий, Итро и Мишпотим, ну, вещь, которую я, скажу честно, я сейчас особо не разбирался, но есть тут вещь немножко непонятная. Вот в конце Парашат Мишпатим, вроде бы, Парашат Мишпатим – это после получения Торы. После получения Торы. То, что получили на горе Синай. Это было то, что Моше Рабейну уже получил. Те 40 дней, когда поднялся на горе Синай. В конце Парашат Мишпатим нас Тора возвращает к дням подготовки к получению Торы. Тут, именно здесь, в конце Мишпатим приводится эти великие слова, как сказал наш народ, «Насева нишма», сделаем и вслушаемся. А дальше говорится, опять же, в конце главы, как Моше Рабейну поднялся первый раз на гору Синай, на первые 40 дней. То есть, почему есть такой порядок? Я сейчас этим не занимался, это просто стоит поставить его, разобраться. На самом деле, это не моя тема сейчас. Есть вопрос, который меня много лет занимал. И я нашел некое такое противоречие, вроде бы, в словах наших мудрецов, который меня оставил много задуматься. Хочу еще раз вещь что-то объяснить. Как правило, абсолютное правило, противоречие, которое мы находим в словах мудрецов, что это означает? Пожалуйста, углубись больше, чтобы ты понял, что нет противоречия. То есть, когда возникают какие-то вопросы, нам видится противоречие, то означает, что на нашем уровне понимания есть противоречие. Так нам надо подняться на ступеньку выше. И поэтому, когда человек действительно возникает противоречие, возникает вопрос, и он разбирается в них, то он растет. Он растет. Вот меня мучил один вопрос. Сказано в Мишне, это огромное правило, которое воспитывается много поколений еврейских детей. Это называется в двух словах Талмуд Тойра кенегед коло. То есть учение Торы равноценно всему. И говорится, более того, приводится еще одно место, место в конце на сайт Кидушин. Гадола Талмуд Бавилдай Майси, великое учение, это приводит к исполнению. И известная вещь, когда пришел Хафец Хаим, один гость, по-моему, это был какой-то Бахур Ишива, который приехал из далекой Америки в Литву заниматься Торой. Хафец Хаим сказал, что Хафец Хаим, самая важная заповедь – это изучение Торы и поддержка ее. Идемте дальше. Когда мы открываем Масехет Макот, там говорится другие вещи, что пророк Хавакук как бы поставил всю Тору на одной основе, из которой вытекает все остальное. Цадик бумунос и ихи. Праведник верой своей будет жить. Так я не понимаю, надо заниматься верой или заниматься Торой? На чем доставить, основу нашего жизни, как еврей? Казалось бы, по словам Гмары Масехет Макот, значит, надо заниматься постоянно верой и углубляться в это и так далее. А почему как-то не так принято? Нет, понимаете правильно, что не так принято? Ну, на нас принято, что евреи должны быть, жить с верой все время, это понятно. То, что приводит Мишна Брура в начале, первой главе, приводит Бюрулаха, слова Хинуха, книги Хинух, потому что есть заповедь веры всеми ее деталями, ее мисва, которая может спать каждую секунду. Потому что, говорят, значит, даже когда человек находится в месте, где нельзя заниматься Торой, как, допустим, в уборной, то мисват имуна от него не отходит. Не отходит от него. Там нет исключений, не приводится исключений. Но вопрос в занятиях. Чем человек занимается? Даже, безусловно, у нас принято, и мы говорим много вещей, которые действительно занимаются под усилием, чтобы у нас пробудилась и укрепилась вера, но ведете программу в любой ешиве, то есть изучение Талмуда, Июн, Пкиют, Аллаха, Хумыш. Хумыш, опять же, в какой ешиве. Это нормально, в ешиве нет такой программы Хумыш, что человек занимается сам по себе, это нет такой программы. Ну, нет такого темы, вот сейчас мы занимаемся верой. Это вопрос, который меня мучил много лет. И когда я немножко занимался книгами рабочих Хайм-Рацатов, я понял для себя одну вещь, которую я хочу просто объяснить, как я ее понимаю. Задумывайся немножко получить Тору на горе Синай, то и Тора, и вера открылись с нами вместе. Вместе. То есть то, что Всевышний открылся каждому из нас для первого лечения, я Всевышний, который вывелся из Египта, и не было других богов, то, что слышал каждый еврей, точнее, каждый еврей слышал пророческого дара, это услышать, как будто слышит это ушами. Это, с одной стороны, открытие единства Творца, а с другой стороны, это слова Торы. И вся Тора, она заключена в этих двух лечениях. Первое, записи предположительные, второе, ло елеха, запись запретная. Более того, у нас есть заповедь ежедневная, это заповедь чтения Криат Шма, Шма Исраэль. Шма Исраэль, немножко вдуматься в этом, но параллельно, оно параллельно первым двум речениям. И более того, она даже такую деталь, как Всевышний вывел из Египта, это тоже установлено в Криат Шма, в третьей главе, отрывке, а выход из Египта. Есть такая тонкая вещь, в чем суть заповеди чтения Криат Шма. Суть ее – это принять на себя исполнение воли Творца. Или это заповедь изучения Торы, которое нам надо хотя бы минимум изучения Торы, это вот это эти главы Криат Шма. Вот я понимаю для себя, где никакого противоречия. Знаете, нам даны слова Торы, чтобы их исполнить. Поэтому, например, когда есть такой закон Валахот Криат Шма, человек должен обязательно начать открыть Криат Шма утром в тфилин. Почему? То как же ты будешь говорить, что тебе надо повязать на руку, чтобы были между глазами, а ты не исполняешь. Называется, ты реально говоришь ложь. Вот есть всегда слова Торы, заповеди Торы, есть их практическое исполнение. Есть одно место в Торе, где ее изучение и исполнение неразрывны. Это Шма Исраэль Ашем Элокейну Ашем Эхад. Тут изучение и исполнение неразрывны. Понимаете меня? Рамбам приводит этот пасук как основу, это называется Митсва Саихут, единство Творца. Человек читает, вникает, воспринимает, внимает то, что он читает, в этом самом исполняет заповедь вера в единство Творца. И это то, что было дано нам на горе Синай, Тора, в целом, вместе с верой, неразрывно. То есть, все открытие Торы до горы Синай, это было открытие в единство Творца. Это было закрыто в тех словах Торы, которые мы тогда слышали. Теперь давайте идем дальше. Мы всегда упоминаем замечательные слова книги Зоар. Кудша Бриху, Орайса Бисраэль Хад. Буквально, святой будет благословен. Опять же, неточный перевод, слово благословен, это по-русски, это слово барух имеет отдаленное отношение, скажем так, мягко говоря. Это можно вести, но это не сейчас. Ну, все-таки, дай вести в двух словах. Всевышний называет наш народ Кадош Баруху, а Кадош Баруху, или по-арамейски, в книге Зоар, Кудша Бриху, то же самое, нет разницы. Это древнейший обычай. Древнейший обычай. В чем смысл его? Об этом говорит Маараль в книге своей, в предисловии книги Гврат Ашем, выход из Египта, он касается этой темы. Я бы сейчас выслал, как я это понимаю. Вопрос «кадош» означает слово, ну, без перевода «святой», сейчас не важно, что перевод на русский язык. Слово «кадош» означает то, что отделено выше, то есть совершенно вне этого мира абсолютно. Это «кадош». Что такое «баруху», а с другой стороны связан с этим миром. Он открывается в этом мире, он влияет на этот мир. То есть об этом пишет Навашахаев, что такое форма брахи, Баруха Таашем, что Всевышний присоединяется к этому миру. Баруха Таашем, что слово вообще браха, это корень бера, берах, это двойные буквы. Бет это 2, реш это 200, а каф это 20. То есть Всевышний открывается в этом разнообразном мире. Он един в этом мире. Значит, обратно. Вот это то, что говорит Зор, куча бригу. Борайса, Бейстрол Хат. Так где Всевышний раскрывается? Раскрывается в Торе. В Торе раскрывается его воля в величайших деталях. В деталях. Вот. Дальше говорится, куча бриху ворайса, Всевышний и Тора, и Исраиль едины. Что эти едины? Я сейчас коснусь просто, про что понимаю этих слов. То, что мы едины с Творцом посредством Тора. Мы можем прилепиться к Творцу через Тору, через ее исполнение и через ее изучение. И чтобы немножко вдуматься, то эта близость к Творцу, она есть именно в самый, когда мы своим душой нашей, нашим мозгом, нашим сердцем, мы живем в связи с близостью с Творцом, это есть, по большому счету, это есть истинная вера. Это, может быть, хотя бы немножко развитие, но то, что сейчас нам важно. Поэтому, когда человек по-настоящему занимается Торой, по-настоящему, есть такое понятие в Талмуде об изучении Торы, что дворим и смехим кантинатам и синай. Слова Торы были веселы, радовали, как будто бы сейчас на горе Синай. Человек, занимаясь по-настоящему Торой, глубоко, серьезно, живо, он себя присоединяет себя к воле Творца, это параллельно тому, что происходило на горе Синай. То есть какой у нас по-настоящему есть способ оживить в себе связь с Творцом, как и на горе Синай, это истинное изучение Тора. Почему я сейчас называю истинное изучение Тора? Понимаете, тут вещь очень принципиальная. Сейчас хочу вернуться к той теме, которой мы начали наш урок. Начали, мы говорили там в начале, об этих словах, что должна быть слова Торы готовы нам для поедания, как накрытый стол. Вот когда слова Торы в нас, часть наших самих, мы живем ими, они нам светят душу. Вот этот свет, который освещает нашу душу, это свет Творца, который мы это Тору связано с ним. Ни философскими размышлениями, миром от противного, не может быть, чтобы такой мир не существовал без Творца. Это правильно, я это не отрицаю. Но в этом заключении самом по себе еще нет близости к Творцу. Вот я уверяю вас, было много философов, которые пришли к этому выводу. Они были далеки от Творца чрезвычайно. Этот подход от метода от противного, это достойно, я знаю. Немецкий философ. То есть, слушайте, это огромное достоинство. Это то, с чего начинал Авраам. Я не отрицаю это еще достоинство. Этого мало. Наш народ удостоился жить с близостью с Творцем. Говорится, уботит бак. Ватэ бадвеким башем лукахем хаим кархам йом. А вы буквально прилеплены к Творцу, живы сегодня. Как можно это удостоиться? Как? Вот у нас есть вот тот канал связи, это свет Торы, который нас и объединяет с источником Тор. И тут опять же есть очень важное замечание, об этом говорит Маарал в предисловии книги Тиферет ха-Тора, что человек, конечно, когда занимается Торой, он не должен отрывать Тору от источника, а наоборот, что всегда, когда он занимается Торой, он должен благодарить Всевышнего, что он, то есть он должен через Тору жить с источником Торы. Источником Торы. И в этом и смысл того, что мы говорим браху на Тору. Просто, чтобы Тора была причиной связи с источником Торы, а не отрывалась от него, не дай Бог. Кстати говоря, тут есть одна очень принципиальная вещь, это касается следующей нашей недельной главы. Потому что Трума, там приводится там, один из Мидраш и Мидраш Рабу, один из смыслов, почему надо построить скинию завета, там приводится такой притча такой, что как у царя была единственная дочь, которая выдала замуж. И он просил жениха, что у меня это дочь моя, твоя жена, ты можешь взять ее, так сказать, идти куда ты хочешь. Но с другой стороны, это моя единственная дочь, я его просто прошу, чтобы в то место, где ты заберешь мою дочь, ты сделал какое-то еще место и для меня. И для меня. Имеется в виду очень принципиальная вещь, что когда мы, Всевышний дал нам Тору, но его воля была, что мы взяли его вместе с Торой с собой. Взяли его вместе. И это вот, эта ситуация, когда мы живем в Торе, когда Тора освещается наши помыслы, наша голова, наши сердца, наши поступки. Когда Тора существует, дана нам как жизнь, связанная с Творцом, в этом исполняется, тоже сказано в книге Зоар, «Кульше бригу борайсу и бисрольхат». И в этой ситуации, когда человек так живет с Торой, то он себя связывает постоянно с горой Синай, там, где Тора была дана. И это тот канал близости Творца, который действительно, это живительная сила веры, которая дается нам. И слова наших мудрецов, тот, кто далек от Торы, далек от Всевышнего. Вот одна из тяжелейших проблем, которые есть вообще, когда люди пытаются построить какие-то теории, то можно быть угодными Творцу без учения Торы. Это пишет очень резко об этом пишет. Рабейн Йойнов Шарей Чува. Говорит, что там приводит там из самых тяжелых наказаний, которые вообще наказываются люди, это за осквернение и непочитание мудрецов Торы. Он объясняет, почему это так. Потому что, когда есть уважение и почитание мудрецов Торы, то это причина, чтобы Торы занимались. А если это отрицание этого, то как бы люди говорят, что можно быть праведниками и без Торы. Это отрицание Торы. Как говорится, все это знаем. Ло амарец хасид вен бур ирахет. То есть человек, который не следующий в Торе, не может быть большим праведником. Теперь еще вернуться просто к нашей теме. Мы уже говорили о том, что наша глава, она как бы идет, она идет в Хумыше после открытия Всевышнего на горе Синай. И то, что мы говорили вначале, что это тоже дано из Синай. Мы говорили здесь еще раз о том, что именно Мишпатим, они более близки к нам, и мы можем их лучше в них вникнуть и понять, и углубиться. Углубиться. Говорю не говорю, что поверхностное понимание, а углубиться. Теперь я думаю, что я могу позволить себе такое объяснение дать. Вот именно Мишпатим, которым мы углубляемся, которым, это то, что называется Ешива. Ешива. Это тот канал, через который передается не просто память о получении Торы, а живая связь с получением Торы во все поколения. Все поколения. И вот после получения Торы идет Парашат Мишпатим. Буквально что это означает? Ты хочешь жить вместе с памятью, живой памятью, жить с горой Синай, углубить в Тору. Путь естественный, принятый, как они углубляются, это Мишпатим. Это Мишпатим. Когда человек, конечно, занимался Мишпатим, потом он может учить всю Тору и так далее. Я сейчас никого не ограничиваю, безусловно. Короче говоря, я говорю, что и начало нашей главы, то, что приводит Раши, что надо, чтобы Тора была для нас тем накрытым столом, когда мы съели то, что на нем стоит. Что делали Тору частью нас самих. Частью нас самих. Что когда она часть нас самих, то мы, если мы живем по Торе, то мы даем Всевышнему место в наших сердцах. Знаете, опять же, касается следующей главы, Парашат Трума, говорится так, в начале Трума. И заповедь. Васули мигдош вишаханты бесоихом. И построили мне святилище, буквально храм, и буду я пребывать, где не сказано бетухо, в храме, когда бетухам, имеется в виду в сердцах еврейского народа. Вот есть тут принципиальная вещь. Вот, знаете, мы не знаем, что такое сегодня, что такое шхина в храме. Более того, есть известное, так сказать, выражение, высказывание Вильнинского Гаона. Он говорит, что он понимает своим постижением, что такое были решеным, и что такое были, кто такие были амурим, кто такие были танаим. То есть постижение этого. И так просто понять их уровень. Но не понимает, говорил Гаон, что чувствует еврей, когда он приносит жертву в храм. Это не понимает. Поэтому мы сейчас не знаем, нам трудно говорить. Мы вот в каком-то смысле, нас не хватает внутри этой части Торы. И это, конечно, большое увечье в нас, потому что нас не хватает. Это огромный раздел Торы, который касается жертвоприношений. Там есть глубочайшие вещи, и часть открытой Торы, тогда мы занимаемся этим, и в скрытой Торе, и так далее. О. Но что у нас да есть? То есть мы сейчас исполним заповедь Торы, построить святилище, построить храм, чтобы этим у нас была шхина в наших сердцах, мы можем это сделать. У нас есть возможность удостоиться через Тору. Есть у нас, думаю, что вы помните, есть такая одна из слихот, о которой мы говорим в течение года, даже говорим ее в Йом-Кипур, в молитве на Ила. Есть такие слова. Эльна, то есть, что все нам потеряно все наше богатство. Это мои слова. Вейну шиур или торазот. У нас есть сорок, осталось это только то. Она пишет даже Шичин Рабшах в одном из предисловий к своей книге о Везре, что в этом остатке есть все. В Торе есть все. В Торе есть и жертвоприношение, и закон сейчас не действует. То есть в Торе человек может занимать урастать запрещение ко всему. И сегодня реально место, где прибывает шхина, это место Торы. это, ну, в общем. И если мы действительно думаем, хотим восстановить в себе, чтобы наши сердца были местом для Всевышнего, и тем более это каждого в отдельности, также всего нашего народа, то секрет этого есть один. Это чтобы каждый еврей был ешива. Был ешива. Еще один способ есть. Это приводится нашими величайшими мудрецами. Это пишет Рабби Цихон Спектор. Это пишет это, Хидо. Люди, которые действительно дающие по-настоящему на Тору, не как подачки, а то, что называется звоном, который имеет действительно шутафут. Они буквально являются соучастниками в изучении Торы по-настоящему. Есть замечательные люди, которые дают на Тору 50% своих доходов. Это можно делать, это нет ограничения. Это соучастие. То тем самым у них есть удел в Торе, и они расстаиваются ответственно от того, что дает Тора те, кто изучают, тоже в той или иной мере.